Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы сокровища и сокровищницы. Сегодня вторая часть, которую я начну с шестой добродетели Иисуса – верность. Прекрасный и сильнейший пример о верности нашего Господа Иисуса дал нам Святой Дух прообразно уже в Ветхом Завете, Псалме 88. Весь этот псалм является пророческим. На переднем плане мы видим в этом псалме страдания Господа Иисуса и Его верность в отношении обетований Своему народу Израилю. Возьмем из этого псалма стихи с 31 по 40. Этот отрезок я буду читать с остановками, чтобы дать сразу объяснение к прочитанному. «Если сыновья Его...» Это потомки сегодняшнего Израиля, то есть остаток в тысячелетнем царстве. «Оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и повеления моих не сохранят, а мы точно знаем, что они их будут нарушать, то Господь говорит, посещу жезлом беззаконие их и ударами неправду их». Это строгий суд. «Жезлом железным над всевозможными согрешениями в тысячелетнем царстве. Но доброты же моей не отниму от него, и не изменю верности моей, не нарушу завета моего, и не переменю того, что вышло из уст моих». Это значит, что все обетования Господа Иисуса Он исполнит. Дальше он говорит, «Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду, семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце, предо мною вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». По этому поводу советую прочесть в Иезекииле в главе 37 стихи с 21 по 24. Стихи 39 и 40. «Но ныне ты отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его». В стихах 39 и 40 речь идет об Иисусе, на котором Бог совершил суд гнева над всеми грехами мира сего. А теперь приведу несколько примеров из Нового Завета о верности Господа Иисуса. Первое послание Фессалоникийцам 5, стихи 23 и 24. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Второе послание Фессалоникийцам 3. Стихи 3 и 13. «Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Вы же, братья, не унывайте, делая добро». 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». В отношении этого стиха я должен кое-что объяснить. При евангелизации я обычно применяю этот стих, когда привожу детей или вообще людей к Господу для покаяния. А кающимся следует четко и доходчиво объяснять, в чем конкретно Господь Иисус верен. Самым лучшим примером Евангелия в доказательство верности Иисуса является Иоанна 6, стих 37. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Под словом «все» имеется в виду всех людей. Это значит, что все погибшие грешники, которые с чистыми и твердыми намерениями приходят к Иисусу, чтобы покаяться, Он примет и простит им все их грехи, никого не изгонит вон. Прочитаю еще Евреям 11, стих 11. «Верою и сама Сара получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». Из этого стиха мы убедительно видим, что Господь Иисус воспитал не только Авраама, верного и твердого мужа веры, но и жену его Сару. Седьмая добродетель Иисуса – долготерпение. Непосредственно перед данной проповедью я написал и наговорил в 5 частях проповедь «Он послал Слово Свое». Эту проповедь я написал на основании текста из Псалма 106, стих 20, который гласит: «Послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их». В этой проповеди я коротко описал 18 искушений израильского народа по отношению к Господу Иисусу во время странствования в пустыне. Прошу ознакомиться с этими проповедями, и вы поймете, какое терпение проявил Господь Иисус по отношению к своему народу, и какое терпение Он проявляет сегодня по отношению к Своей Церкви. А сейчас приведу несколько мест Писания, на основании которых мы можем судить о долготерпении Иисуса. Я приведу для этого очень важный и содержательный диалог Моисея с Господом из Исхода, глава 33, стихи с 12 по 20. Моисей сказал Господу: «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал: я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сии люди — твой народ». Господь сказал: «Сам я пойду и введу тебя в покой». А в стихах 2 и 3 Господь только что говорил: «И пошлю пред тобою ангела, и введет он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Моисей сказал ему: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда, ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле?» И сказал Господь Моисею: «И то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Моисей сказал: «Покажи мне славу твою». И сказал Господь: «Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Затем в Исходе 34, в стихах 5 и 6, Господь открывает Моисею свою славу. Читаю эти стихи: «И сошел Иегова в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Иегова пред лицем его и возгласил: Иегова, Иегова, Бог милостивый и милосердный, медленный ко гневу или долготерпеливый, и велик к добру и истине». А теперь приведу несколько примеров из Нового Завета. Послание Римлянам 2, стих 4. «Или пренебрегаешь богатство доброты, кротости и долготерпение Божие, не разумея, что благость Божья ведет тебя к покаянию». Первое послание Тимофею 1:16. «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Если мы учтем тот факт, что апостол Павел, бывший Савл, был страшным гонителем церкви Иисуса, учтем, сколько христиан он уничтожил, то мы лучше поймем этот стих, который я только что прочитал, я его еще раз поэтому повторю. «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». А Петр пишет во втором своем послании, глава 3, стих 15, «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам». Восьмая добродетель Иисуса – праведность. Приведу несколько примеров из Нового Завета, на основании которых мы хорошо можем судить о праведности Господа Иисуса. Матфея 27, стихи 19 и 24. «Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: „Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него“. Пилат, видя, что ничего не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: „Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы“». Отсюда мы видим, что даже устами Пилата и его жены Господь Иисус провозглашает, что они имеют дело с праведным Иисусом. А далее апостол Павел пишет Тимофею во втором своем послании, в главе 4, стих 8. «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Первое послание Петра 3, 18. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». Я думаю, что в этом стихе и без комментариев все ясно. Здесь мы имеем главную часть Евангелия. Деяния апостолов 3, стих 14. «Но вы, то есть Израиль, от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу. Вместо своего Спасителя Израиль предпочел убийцу». Деяния апостолов 22, стихи 13 и 14. «Пришел ко мне Анания, и, подойдя, сказал мне: „Брат Савл, прозри“, и я тотчас увидел его. Он же сказал мне: „Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника и услышал глас из уст Его“». Эту историю призвания Господом Савла можете прочесть в Деяниях апостолов, глава 9. И первое послание Иоанна, 2, стих 1. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем Иисуса Христа праведника». Эти слова апостола Иоанна обращены к тем верующим, которые пришли к Господу через Иоанна, поэтому они являются духовными детьми Иоанна. Иоанн слышал, конечно, что они грешат, поэтому он объясняет им путь к ежедневному прощению грехов. Он направляет их в небесное святилище, к нашему ходатаю пред Отцем, к Иисусу Христу, праведнику. Девятая добродетель Иисуса — совершенство. Евреям 2, стих 10. «Ибо надлежало, чтобы Тот, это Иисус, для Которого все сотворено и от Которого все, Который вместе с Отцом тоже творил, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, через страдания сделал совершенным». Отец Небесный сделал его совершенным через страдания, Так было угодно Небесному Отцу, чтобы своего Сына сделать совершенным во всем. А это было возможно только через страдания и смерть на Голгофском кресте. Выше мы в первом послании к Коринфянам 13 отметили, что главной добродетелью Иисуса является Его совершенная любовь. Там мы отметили также и качество Божьей любви, поэтому и читаем в Колоссянах 3:14: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». А далее читаем в первом послании к Коринфянам 13:10: «Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится». В выражении «когда же настанет совершенное» апостол Павел имеет прежде всего в виду Господа Иисуса, когда Он явится за Своей Церковью. А во-вторых, он имеет в виду совершенное Слово Божие, которое Павел должен был по заданию Господа Иисуса завершить. Об этом читаем в Колоссянах 1:25. А поскольку Господь Иисус и Его Слово являются совершенными, то апостол Павел дальше говорит Колоссянам в 1 главе стих 28, которого, то есть Иисуса, мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. А поскольку Иисус Христос является личностью триединства, поскольку Он является с Отцом одно целое, как Он говорит в Иоанна 17:22, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как Мы едино, то об Иисусе можно также сказать, как сказал Иисус Своему народу в Нагорной проповеди в отношении Небесного Отца в Матфея 5:48: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Десятая добродетель Иисуса – кротость и смирение. Оба эти качества Иисуса мы находим в одном стихе, в Матфея 11:29. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Можно не сомневаться в том, что Иисус абсолютно точно знал и знает, как можно приобрести мир и покой в душе. И никакая другая черта характера не подчеркивает в детях Божьих образ Иисуса так выразительно, как кротость и смирение. Да, смирению и кротости нам всем следует у нашего Господа Иисуса учиться. Научимся мы этому или нет, остается под большим вопросом. Но учиться нам следует, потому что это очень важно для окружающих нас людей, как верующих, так и неверующих. Причем кротким и смиренным следует сердцем быть, как Иисус. Кротость и смирение должны исходить из сердца, чтобы и в нашем поведении видно было, что эти черты являются нашим существом, приобретенным от Иисуса. Не на показуху окружающим, а как Иисус иметь в своем существе эти качества. Именно эти качества являются основной предпосылкой, чтобы в нас внешне видели и признавали христиан, последователей Христа. Именно поэтому Святой Дух так настойчиво призывает всех детей Божьих облечься во Христа, облечься в Его добродетели. Об этом читаем в Колоссянах 3:12. «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение». Но не только внешне мы должны сделать эти добродетели Иисуса нашей одеждой. Святой Дух призывает также всех верующих проверить себя лично, но не других, и убедиться в том, что Иисус Христос действительно в нас живет, то есть рождены мы свыше или нет, чтобы мы не обманывали себя, чтобы мы действительно в вечности оказались в славе Господа Иисуса, а не в огненном озере приземлились. Об этом читаем во втором послании Коринфянам 13, стих 5. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть?» А Галатам апостол Павел пишет по этому же вопросу следующее, в главе 4, стих 19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос, то есть пока не преобразуетесь в существо Христа». И Коринфян апостол Павел убеждает во втором послании проявлять между собой кротость и снисхождение Христа, как лично он себя вел между ними. Второе послание Коринфянам, 10, стих 1. «Я же, Павел, который лично между вами скромен и заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым». В нашем главном тексте, 2 Коринфянам 4, стихи 6 и 7, мы с вами выше отметили, что познание славы Божьей в лице Иисуса Христа является самым великим сокровищем, о котором идет речь в стихе 7 нашего текста. Именно с целью познания Божьей славы в лице Иисуса Христа я коротко рассмотрел некоторые добродетели или стороны существа Иисуса. Рассмотрение добродетелей Иисуса вы с успехом и пользой для себя можете сами продолжить, как работу над Библией. Хотя это далеко не полный перечень добродетелей Иисуса, но даже на основании рассмотренных 10 добродетелей мы видим с вами духовное богатство, полноту Божества в Иисусе, которое Небесный Отец предлагает нам в Своем Сыне, предлагает сделать это сокровище нашей собственностью, потому что Отец подарил нам Своего Сына, а вместе с Сыном дарит нам и всю полноту Божества. Об этом читаем в Римлянах 8:32. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» И Колоссянам 2:9. «Ибо в Нем, то есть в Иисусе, обитает вся полнота Божества телесно». А чтобы понять и в духе видеть содержание этого сокровища, которое мы должны сделать нашим достоянием, Святой Дух настойчиво предлагает рассматривать того, с которым мы имеем или можем иметь это сокровище. То есть в Евреях 3:1. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте, то есть рассматривайте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа», а также Евреям 12, стих 3. «Помыслите, то есть размышляйте о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не измочь и не ослабеть душами вашими». Но этого мало, чтобы лично мы овладели таким богатством и бесконечно радовались в нем. Господь Иисус ждет от нас большего. Это отлично, если мы овладеем этим богатством, но мы должны также знать, что нам следует с ним сделать, как с ним распорядиться. А кто из детей Божьих этого еще не понял и не сделал, тем я даю точный адрес, где он об этом может узнать. Выше я это уже отметил, поэтому еще раз привожу этот стих из первого послания Петра, глава 2, стих 9. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать добродетели или совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Наше миссионское собрание, в котором я состою, официально зарегистрировано под именем «Библейская любовь к ближнему». Это значит, что мы, дети Божьи, любили окружающих нас в этом мире погибших грешников, как и Иисус их любит, чтобы мы их также любили, чтобы на этом основании мы возвещали погибшим грешникам радостную весть с Голгофы, возвещали им добродетели нашего Господа Иисуса. Мы должны возвещать людям о добродетелях Господа Иисуса, с которыми связано их избавление, ибо только Божья любовь сделала возможным и ваше, и мое спасение. Иоанна 3:16. В основе задания возвещать добродетели Господа, как мы видим из 1 Петра 2:9, лежит цитата из Ветхого Завета. Итак, в одном стихе мы имеем сразу две цитаты: Бытие 19:6 и Исаия 43:21, где сказано: «Этот народ я образовал для себя, он будет возвещать славу мою». Значит, Израиль должен был возвещать славные действия Господа Иисуса. Каковы же были славные действия Господа в отношении Израиля? В той же главе, в стихах 16 и 17, читаем: «Так говорит Господь, открывший в море дорогу, в сильных водах стезю, выведший колесницы и коней, войско и силу, все легли вместе, больше не встанут, потухли, как светильня, погасли, как фитиль». Таким славным событием, о котором нам сообщает Святое Писание, была гибель египтян в море. Израиль должен был об этом возвещать. Мы знаем, что об этом и язычники знали. Например, в Иисусе Навине, глава 2, стихи с 8 по 11. Это известие вызывало у врагов большой страх. О действии на врагов, которое вызывало сообщение Израиля о славных делах Господа Иисуса, мы можем прочитать в первой книге Царств, глава 4, стих 8. Это относится к ситуации, когда Израиль вел борьбу с филистимлянами. Там сказано о филистимлянах: «Горе нам! Кто избавит нас от руки этого сильного Бога? Это тот Бог, который поразил египтян всякими казнями в пустыне». Как мы видим, и филистимлянам об этом было известно. Хотя из этого сражения Израиль вышел побежденным, так как Бог не был в его среде. Отсюда видно, что очень плохо опираться на традиции, если мы не следуем за Господом. Именно так и было в этой обстановке, но тот факт, что филистимляне знали о славных делах Господа Иисуса, повергло их в панический страх. Мы должны возвещать о славных действиях нашего Господа Иисуса, которые являются Его добродетелями. По этому поводу задаю всем детям Божьим, всем слушателям наших проповедей один вопрос. Можно ли назвать более славного действия, как то, что Сын Божий умер за наши грехи, в одиночку, в слабости, плоти боролся против властей и правителей тьмы, что из-за наших грехов Он дал Себя обнажить, так что власти тьмы и окружавшая Его толпа овладели им и пригвоздили ко древу? Существует ли большее славное дело, как то, чтобы добровольно умереть за таких грешников, как мы, нести на себе наши грехи, с которыми Бог не имеет ничего общего? Мы знаем, если будем возвещать об этих славных делах Господа Иисуса, то и невидимый мир принимает участие. Там начинается великое трепетание. Я думаю, что при нашем возвещении о славных делах Господа Иисуса на Голгофе сатане и всем его демонам сворачивает ногти. У врага человеческих душ это известие связано со страхом. Поэтому бесы и трепещут, когда слышат о своем поражении на Голгофе, как, например, в Колоссянах 2:15. «Отняв силу у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою», а также Иакова 2:19. «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут». Для нас радостная весть с Голгофы является ободрением и укреплением. Добродетели Христа мы должны возвещать словом и нашим личным хождением. Верить будут нам в той мере, в какой мы сами все это исполняем, как в нас это видно и как мы возвещаем, как я выше об этом уже заметил. Со стороны Господа Иисуса мы должны, согласно второго послания Петра 1:4, соделаться причастниками божеского естества. Ударение стоит здесь на слове «соделаться». Библия не говорит, что мы стали им через обращение к Господу Иисусу и рождение свыше. Это не происходит автоматически, а в той мере, насколько Господь Иисус может нас преобразить в свой образ. Я могу много говорить об этих добродетелях, но подлинно это будет лишь тогда, когда естество или существо Иисуса будет во мне видно. Хочу вам напомнить здесь об одном случае с миссионерами, о котором я говорил в проповеди «Радость Иисуса». Когда миссионеры рассказывали в одном людном месте об Иисусе, о его добродетелях, то один человек, внимательно слушавший сообщение об Иисусе, вдруг говорит: «Я знаю этого человека, о котором вы рассказываете». Миссионеры удивились такому заявлению и не хотели продолжать разговор в этом направлении. Но этот человек настоял на том, чтобы миссионеры пошли с ним и познакомились с этим мнимым Иисусом. Этих миссионеров привел тот человек к одному верующему, в котором действительно можно было узнать настоящего христианина, который жил по Божьему Слову, но, к сожалению, во многочисленных ситуациях жизни это не так просто. В слове и в хождении следовать за Иисусом, всегда и во всех ситуациях ходить правильной дорогой. Поэтому в послании филиппийцам 4:8 Святое Писание дает нам в дорогу еще ряд примет, которые должны быть в нас видны и которые должны гармонировать с добродетелями Христа. Следует заметить, что собрание в Филиппах было образцовым собранием. Читаю этот стих. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляете». Все это, обобщая, можем сказать: все то, что не вписывается в эти перечисленные 8 понятий, находится вне добродетелей нашего Господа Иисуса, и поэтому не должно быть в нас найдено. И наоборот, все то, что соответствует названным в этом стихе 8 понятиям, вписывается в добродетели Господа Иисуса. Поэтому Слово Божье призывает нас проверить эти вещи и, как Павел говорит, о них помышлять. И если мы не проповедуем эти добродетели Господа Иисуса, то, несмотря на призвание и на спасение, мы сидим или стоим во тьме. Почему во тьме мы сидим? Потому что те дети Божьи, которые приняли в себя и носят в себе сокровище познания славы Божьей в лице Иисуса Христа, носят в себе и самого Иисуса Христа, который является светом. Поэтому мы должны излучать этот свет. Привожу два стиха, два примера. Ефесянам 5:8. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чада света». А также послание Филиппийцам 2:15. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило». Поэтому повторяю, что в этих двух стихах, если мы не излучаем свет, как тут сказано, то это значит, что мы сами сидим во тьме. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.